Вот, там очень интересная часть в конце книги 9 главы. Вот, и я хотел и подготовился, тоже сегодня думал буду об этом говорить. Вот, но она очень важна, это одно из самых удивительных пророчеств в Библии там. До года, буквально до дня предсказывается первое пришествие Христа. Это пророчество, когда еще был неверующий и узнал об этом, это пророчество помогло мне лично уверовать.
And when I was personally an unbeliever, this prophecy helped me to become a believer.
Я был, у меня ум такой был сложен, что вот докажите мне, что Бог есть, буду верить. Не докажете, не буду верить, да?
My mentality was such where I wanted to see the proof that God exists. And
вот. И это пророчество, это доказательство. Люди говорят, невозможно доказать, что Бог есть. Возможно.
And this prophecy is the proof that God exists. Because some people say that it's impossible to prove it.
Если какой-то пророк говорит именем Господа и говорит, что в будущем это произойдет, это происходит, это значит, есть Бог, который благословил этого пророка.
If there is any prophet who speaks from the name of God, and he prophesies something, and this thing happens, it means that this prophet is talking from God.
Только Бог может видеть будущее так, да?
Because only God can see the future.
Вот. Ну, мы сегодня об этом не будем говорить. Мы в следующий раз более подробно, не спеша, будем говорить о этих пророчествах. Хотя, если вы хотите 2 часа слушать проповедь, я готов. Значит, мы сегодня посмотрим только с 1 по 23 стих.
So we'll read verses 1 to 20, 1
до 23.
Uh-huh.
И вот, значит, мы знаем, что Израиль в данной ситуации, он находится в рабстве в Вавилоне.
And we know that Israel was in slavery in Babylon.
Весь Израиль был разрушен, храм был разрушен, Иерусалим.
All of Israel was destroyed and the temple was destroyed in Jerusalem.
То есть для иудея, для израильтян это была очень подавляющая обстановка.
So for Jews it was a very depressing environment to live in.
Вот. Но вот эта глава, 9 глава, она показывает начало великого пробуждения.
And this chapter shows the beginning of the great revival.
Потому что Бог сделал чудо. В конце концов, израильтяне, они вернулись из плена, отстроили Иерусалим, отстроили храм и так далее.
Because God made a miracle, because at the end of the slavery period, they returned back to Jerusalem and started reconstructing the temple.
Да, это было очень такое пробуждение удивительное в Израиле. Чудо произошло, то, что они вернулись.
It was a miraculous revival in Israel.
Вот. И в 9 главе здесь произошло, Вавилонская империя только что пала, и Мидо-Персы пришли к власти.
And in chapter 9 we see that Babylon Empire fell, and Medes and Persians, they came to power in Babylon.
Вот. И мы читаем с 1 по 3 стих.
Let's read verses 1 to 3.
В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царства него я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо моего Господу Богу с молитвой и молением в посте и вредище и пепле. Смотрите, значит, Даниил, это уже очень много времени прошло, Даниил уже состарился.
We see that a lot of time passed by, and Daniel, he became an elder man.
И Даниил читает Библию в один день.
And one day he was reading the Bible.
И читает пророк Иеремию.
He was reading Jeremiah.
И вдруг его осеняет, тут же написано, что 70 лет мы будем в рабстве, потом Бог вернет нас.
And then he realizes from the readings that Israelites would be 70 years in slavery, and then God would return them back to Israel.
Он сообразил по священным писаниям. До этого он не видел. До этого многие не видели, а теперь они это видели.
And he understood it from reading the Holy Scriptures.
Это пророчество, это истина была 70 лет, но ее только сейчас открыли Даниил и другие.
This prophecy was in the scriptures for 70 years, but only now it was revealed to Daniel.
Yeah, вот Иеремия 25 глава, откройте, как раз этот пророк, который жил до Даниила.
Let's open Jeremiah chapter 25.
Он предсказал, что иудеи пойдут в рабство. Но он также предсказал, что это будет только 70 лет. 25 глава.
He prophesied that Israelites they would go to captivity, but he also prophesied that it will last only for 70 years.
Вот и 25 глава с 11 по 12 стих. Вот это пророчество.
Verses 11 to 25 we see this prophecy.
И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, из земли халдейской сделаю вечную пустыню. И потом другое пророчество, Иеремия 29 глава. С 10 по 14 стих. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Смотрите, какое простое пророчество, да?
Look how, what a simple prophecy it is.
И только сейчас Даниил и другие открывают его, соображают. До этого они не видели это. Видите, как важно читать, понимать Слово Божие.
See how important it is to read and understand the word of God.
Даниил до этого молился, чтобы Бог сделал какое-то чудо, чтобы они были освобождены из плена.
Daniel was praying before for that miracle to free them from captivity.
В принципе, каждый день молился.
And he was praying every day.
Готов был пожертвовать собой, если его бросят. В ров со львами все равно он молился.
He was eager to sacrifice him, even he was thrown in the den of lions.
Три раза в день взывал о милости к Богу об Израиле.
He was calling to God for his mercy upon Israel three times a day.
И теперь представляете, какая радость, какая поддержка для него оказывается, что Бог дал пророчество, это только будет 70 лет.
And can you imagine what joy
Но в то же время это говорит, как иногда может быть с нами, может быть какое-то обетование в Библии, какая-то поддержка для нас, а мы можем этого не видеть подолгу. Например, Мартин Лютер, да?
For example, Martin Luther.
Он очень хотел угождать Богу.
He wanted to please God.
Вот, хотел достать святости изо всех сил.
And he wanted to meet him in holiness.
Ну и, конечно, человек своими силами, своей праведностью к Богу не может приблизиться. И он из-за этого очень страдал. Вот это угрызение совести, то, что он грешный человек, его всегда угнетало.
And of course, the fact that he was a sinful man always was
Долгие годы он провел в этих мучениях, в этих поисках. И пытался соблюдать все вот, церковные церемонии, праздники и так далее. Монахом стал.
He tried to observe all of the traditions and holidays, and he became a monk.
Он никак не мог найти мир в душе, да?
But he couldn't find peace in his soul.
И потом один раз читает он что? Послание Римлян он читал, да?
And one day he was reading Romans.
И видит, что спасение оказывается это дар, его не надо зарабатывать.
And he realized you do not earn the salvation.
Это дар, его, это Бог уже его, Мартин Лютер спас 2000, ну не 2000 лет, он давно спас его, его не нужно просто зарабатывать, просто принять.
It was a gift given by God 1000 years ago, and he shouldn't have earned it, but just simply accepted.
До этого были люди, но они не видели этого, да, видели.
And before that there were people, but they didn't see it in the Bible.
И Мартин Лютер стал читать, он увидел спасение по благодати, спасение только по вере.
And when Martin Luther started reading, he realized that salvation comes only through faith.
Это давно, это было написано, это ясно было написано, но люди не видели этого.
It was given, it was clearly written in the Bible, but people didn't see it.
Но когда они увидели, поняли, сообразили, мы знаем, какое пробуждение в средневековой церкви Бог сделал, да?
But when they saw it, we know what the revival God made in medieval church.
Какой свобода, мир, сердца людей пришли наконец.
We see what freedom and peace came into the hearts of people.
И мы здесь сидящие, мы все пожинаем эти хорошие плоды, эти благословения.
And all of us sitting here, we are reaping those fruits from that revival.
Мы не живем в страхе, мы не живем в рабстве, мы верим в то, что Библия говорит, спасение по вере. Это да, не нужно его зарабатывать. Бог спас, Бог Иисус умер за тебя на кресте. Поверь и прими, ты спасен.
We don't live in fear or in slavery. We receive the gift of God if you just believe and accept it.
Да? Или, допустим, 100 лет назад.
Or, for example, 100 years ago.
Христиане начали читать и увидели простую вещь, что, оказывается, дары Духа Святого, они по-прежнему для современной церкви.
Christians started to read and they realized 100 years ago that gifts of the Holy Spirit are given to church.
Дар пророчества, языков, исцеления, дар развлечения духов, они по-прежнему не прекратились, они увидели это в Библии, это ясно написано. Что крещение духов это не просто для апостолов было, это для каждого дитя Божьего. И это всегда было в Библии написано, как многие века это люди не видели, христиане, да? Но когда люди сообразили, поверили, Бог сделал огромное пробуждение. Пробуждение прошло в Америке, Африке, Европе, очень многие концы. И, конечно, мы тоже пожинаем плоды этого пробуждения. Это пророчество всегда было. Но люди, видите, как может получаться, они его не замечали, не соображали.
This prophecy was always in the Bible, but people for some reason didn't see it.
На моем примере я могу сказать.
My own example I can tell you.
Да. Когда трудная ситуация в моей жизни произошла, да, Шерри заболела.
When there was a difficult situation in my life, and Sherry got sick.
Я читаю Якова 5 глава 15 стих, и вижу, вот он обетование, молитвы веры Саиды, восставит их Господь. Только тогда, только тогда я начинаю соображать.
I read in the Bible where it says that the prayer of a believer would restore a sick person.
Конечно, и раньше молился за исцеление.
Of course, I was praying before for the healing.
Но теперь у меня совсем другая вера, совсем другая надежда, совсем другое дерзновение знать, что есть обетование.
But now I have absolutely different foundation, knowing that I have a promise of God given to me.
Да. То есть понимаете, как очень важно читать Библию, понимать, соображать эти пророчества.
See how important it is to read the Bible and understand those prophecies and promises given to us.
И как может с нами происходить, чтобы мы были смиренны, что мы можем не видеть простых вещей. Мы можем не видеть простых вещей.
And how easy it is for us not to see very simple things given to us openly in the Bible.
Мы читаем, вот 70 лет написано, будете флинток 70 лет.
We read in the Bible that for 70 years we'll be in captivity.
Да. Но для того поколения, для поколения Даниила это нелегко далось.
But for the generation of Daniel it wasn't easy to say these things.
И когда он открыл это обетование, мы знаем, что пророчество, то есть большое пробуждение, в конце концов, произошло, Израиль вернулся. После того, что Даниил и такие, как он, открыли это обетование, узнали слово.
And we know that after Daniel and others opened this promise, Israel went back. Israelites went back to their homeland.
На земле что-то поменялось, на небесах даже что-то поменялось. И Израиль вернулся, построил храм, стены и так далее.
Things have changed. The Hebrews turned back to their country and they started rebuilding Jerusalem.
Видите, слово Божие, какое оно, когда оно мощное, когда мы его понимаем и верим.
You see how powerful is the word of God when we understand.
Даниил читает и понимает, 70 лет. И как раз эти 70 лет, когда этот Балтасар первый год был, как раз они подходили к исполнению, заканчивались 70 лет.
Daniel, when he was reading, he realized that it was the end of this 70 year period when Balthasar was in power.
И он третьим стихом говорит, я обратился к Богу моему, и он начинает молиться. Теперь понимаете, какая новая жизнь в молитвенной жизни появилась.
And in verse 3 we see that he immediately turned his face to God and started praying. And do you understand what a new prayer life he had?
After
he realized the existence of this scripture.
И мы в дальнейшем видим, Бог ответил.
And we see that God answered his prayer.
Итак, очень в нашей жизни очень важно открыть волю Божию, обетование, Святое Слово. Что Бог говорит?
It's very important for us in our lives to open the will of God and to see what God says in that topic.
Потом молиться.
And after that, pray.
Хотя Бог обещал. Все-таки Бог, мы видим в Библии, Он не действует без молитвы. Вот это парадокс, но это правило. Когда вот мы там читали, давным-давно изучали книгу Даниила, попросили откровения. Вот там эти печати открываются.
We see how those seals were opened.
Допустим, в 8 главе.
In chapter 8.
И вот, и там в 3 стихе.
In verse 3.
Там эта чаша с этим благоуханием, что есть молитва святых, да? В 3 стихе объясняется. Когда эта чаша принесена, когда это благоухание, молитвы всех святых зашли к Богу, что-то происходит и начинается совсем другой этап, начинается вот этот период семи труб. Эти семь труб, эти ангелы, эти события, которые развернутся, они давно были предсказаны, запланированы, но они не начали сбываться, пока молитвы не были представлены перед Богом, понимаете?
Seven trumpets, they were prepared long before this moment, but they didn't sound until the incense of prayers was spilled on the altar.
Вот это такая немножко тайна есть. Бог, раз Бог обещал, Он должен сделать, ему как бы некуда деваться, да?
If God promised, He will perform it, perform it.
И все-таки мы знаем, как правило, мы можем сказать, что Бог без молитвы это не будет делать.
Rule, prayer,
конечно, есть исключения.
Of course,
но, как правило, в вашей жизни вы находите волю Божию. Потом вы просите об этом. Только потом вы получаете. Вот. И когда мы знаем, сами понимаете, когда мы знаем наподобие Даниила волю Божию, его обетование, тогда апостол Иоанн нам говорит, когда мы просим что-либо по его воле, он слышит, не просто слышит, мы получаем
просимое.
Так что видите, как важно Слово Божие.
You see how important is the word of God.
Оно дает нам жизнь, дает великие пробуждения.
It gives us life and great revival.
Если в вашей жизни может быть какая-то удрученная ситуация, как вот у Даниила и его соотечественников была.
If you are in a difficult situation like Daniel and his fellow
там, проблемы в браке, проблемы в воспитании с детьми, проблемы в служении. Найдите обетование, начните молиться, и вы увидите исцеление. Понимаете, иногда мы, как христиане, мы молимся, но не знаем воли Божьей.
Sometimes we as Christians we are praying, but we don't know what the will of God is.
Нам нужно знать волю Божию, потом молиться.
We have to know the will of God, and then we have to start praying.
Понимаете? И мы видим дальше какой эффект от этой молитвы, от того, что Даниил узнал это пророчество, произошло.
And then we see what an effect there was after Daniel realized the scriptures.
4 стих.
Verse 4.
И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал: молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя, соблюдающим повеления твои. Прежде всего он говорит: Бог верен, Бог милостив, Бог любит, Бог хранит свое слово. Он находит вот это исповедание. То есть, ну, простите, находит вот это обетование.
He finds that promise.
И он как бы исповедует эту истину. Он говорит, несмотря на то, что мы в рабстве, не вообще там вся, ну, весь Израиль в запустении, весь там в Иерусалиме лисицы только живут, я верю. Бог праведен, Бог силен.
He confesses the truth, in spite of the fact that they're living in captivity, he believes that God is right and he is just.
Он хранит завет тех, кто любит и боится его. Другими словами, Даниил как бы исповедует эту истину, что Бог нас восставит, Он вернет нас из плена.
In other words, Daniel is confessing the truth that God will bring them back from captivity.
Потому что вот это слово, которое он прочитал в Иеремии, оно должно исполниться.
That this word that he read in Jeremiah, it should come to pass.
И он начинает молиться в 4 стихе с этого исповедания: Бог, ты верен.
And he starts praying in verse 4 with this confession: God, you are faithful.
Ты великий и дивный.
You're great and merciful.
Хотя вокруг нее ситуация, она не говорит о том, что Бог дивный. Они по-прежнему в рабстве.
All the situation around him doesn't really convey that thing, because they were still in the captivity.
Но не смотрит на видимое, смотрит на невидимое, как бы.
But he wasn't looking at things. But he was looking at things very invisible rather than visible.
Бог сказал, значит, мы вернемся через 70 лет из плена.
If God gave us a promise, we'll return from captivity in 70 years, then it will pass.
Он начинает с этого исповедания. Бог верен. Вот в вашей ситуации, как бы она тяжела ни была, посмотрите на обетование и скажите: Бог, ты верен. Твое слово должно исполниться в жизни. Оно исполнится.
In your situation, no matter how difficult it is, you should pray to God, believing that He is faithful.
Иногда мы начинаем молиться и думаем: Бог, вот в принципе ты сказал слово, вот хотелось бы, чтобы оно исполнилось, было бы здорово. Это не есть еще твердое исповедание. Бог, ты сказал, дал мне свое обетование. Я верю, оно точно будет. Ты верный Бог. Ты верный Бог.
Sometimes we are praying or we are thinking of God's promises, but we are just thinking it would have been great if God could use it, but we are not really believing that in that.
Дальше, значит, с 5 по 14 вот его молитва дальше.
Verses 5 to 14.
Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всех всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой. А у Господа Бога нашего милосердия, прощения, ибо мы возмутились против Него. и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по закону Его, которого Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил к закону Твоего и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятву, которое написано в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и судьи наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какое не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззакония наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые Он совершает, но мы не слушали гласа Его». Исповедует грех народа. Он много раз повторяет, это наша вина, это не Бог вина, это наша вина, то, что мы в таком состоянии. Многие люди говорят, ну если Бог любящий, почему так все плохо? Мы такого не видим в нем. Он признает, это наша вина, это наша глупость, наш грех. Почему это горе, почему это страдание во всем этом мире? Это не вина Бога, это вина человечества, это грех человечества. Не Бога, Бог совершенен. Если каждая душа хочет найти Бога в каких-то трудных ситуациях, каждый должен пенять на свои грехи, исповедовать свои грехи. С Богом все в порядке, проблема во мне, поэтому такое произошло. Понимаете, мы иногда начинаем лукавить, начинаем думать, что, ну, наверное, воля Божия, что мы в таком состоянии. Может быть, просто это так сложно, это не понять. И звучать все может хорошо. Но надо быть осторожным, потому что за этим мы можем прятать наше желание не исповедовать грех, не исповедовать нашу гордость. Даниил здесь в своей молитве показывает, что все очень просто. Бог суверен. Ты желаешь благословлять, у тебя благие намерения. Ты великий Дима. И от этих благословений это наша вина. То, что мы разделены, это наша вина. И понимаете, вообще, в принципе, в этом должна поддержка быть для нас. Потому что если я знаю проблему во мне, а не в Боге, тогда я знаю, я изменюсь, я исповедую этот грех, и Бог меня благословит. Если это не воля Божия, то тут, что бы я ни делал, я не смогу изменить волю Божию. Если воля Божия, чтобы мы в Вавилоне навечно жили, мы ничего уже не сможем сделать, как бы мы ни молились. Но если я понимаю, что это наша вина, это грех, его надо исповедовать, и Бог восставит нас, это приносит надежду. И понимая вот эту простую вещь, когда мы оказываемся в каких-то ситуациях, неблагословенных, образно говоря, мы должны испытать свое сердце, потому что Бог верен. А вот там в 13 стихе говорит, ну, с нами все это произошло, а мы не умоляли Бога, мы не просили Его. То есть люди ожесточили сердце еще больше, уже не верили, что есть какое-то изменение, толк, если мы будем молиться.
People hardened their hearts even more because they didn't believe that there could be a change.
Хотя Бог говорил, если обратитесь, я вас восставлю. Через Моисея Бог сказал.
Through Moses God said, if you come to me, I will restore you.
И понимаете, когда приходят какие-то испытания, какие-то трудности в нашей жизни,
and if hardships or difficulties come in our life,
всегда есть мысли или будут люди, которые скажут, ну, это пришло, с этим ничего уже не поделаешь.
There's always a thought that can visit you, or there will be people around you who say, "Well, there is nothing to do about it."
Да, мы были плохие, но вот теперь пожинаем наши плоды.
Yes, we acted sinfully, and now we are reaping the results of our acts.
Ну так покайся, раскайся в этом, и Бог восставит тебя.
The Bible shows that we should confess our sins before God, and He will restore us.
Понимаете, во времена Даниила было много людей, которые не молились, что молиться, что это изменит, они говорили. Да, мы согрешили, да, мы были плохие, вот все.
In Daniel's time, there were a lot of people who were saying, yes, we sinned, but what's the point of praying to God? Nothing will change.
Многие думали, это трудно прийти, начать молиться, как Даниил, верить, что Бог вернет нас из этой империи, вернет нас в землю обетованную. Многим было трудно верить в
это.
Для них это было время думать о том, что вот есть грех, есть последствия. В то же время, если мы смиримся, Бог восстанет. Для них это было время, они не верили в это.
For many people it was very difficult to believe in it. It was more of a burden for them.
Понимаете, когда мы думаем о каких-то ситуациях, допустим, вы молитесь за кого-то, за какое-то служение, или даже за Москву вы молитесь, вы иногда можете ощутить, ой, это такое время, это такое, как бы говоря на сленге, загруз, я пойду чем-нибудь лучше другим займусь.
Well, sometimes when we're praying about certain things, like salvation or the revival in Moscow, the burden of the prayer is so heavy and so difficult that you can't even lift it, and you come to a thought or think, okay, I'd rather go do something else.
Нам не хочется загружать свой разум этим, нам хочется чем-то легким заняться.
We do not want to burn our mind with it. We rather go and do something.
Во время Даниила тоже были такие идеи, которые, ну, так с нами произошло, ну что делать, будем вот насаждать виноградники, заниматься бизнесом, хоть это.
And in, during the times of Daniel, there were some Jews who were saying, okay, it happened to us, let's go to the vineyards, let's start making some business here.
И даже когда Бог уже возвращал, был дан указ, чтобы они вернулись, когда они возвращались, многие не вернулись в Иудею.
And when even God gave a when God moved and there was decree issued for Jews to go back to Jerusalem, many of them stayed back in Babylon.
Потому что для них это было бремя тоже. Ну что мы придем, там одни камни, ни города, ни поля все за камнями забросанные, ни храма, ничего. Столько труда. И это слишком большое время. И они остались.
And for many of them it was a burden because they realized that they have to go to a devastated city where there is no infrastructure, nothing is there. It's just...
То есть, понимаете, есть такое лукавство. По нашей вине мы согрешили перед Богом, но потом мы отказываемся раскаяться, взывать Богу, может быть, поститься, чтобы Бог нас восставил.
There is a certain hypocrisy that we see in it, because we sin before God in our fault, but then we decide not to come to Him and confess the sin before Him.
Мы не ищем Бога, да. Такое происходило со многими соотечественниками Даниила.
And this was happening to many Israelites who lived in Israel, in Babylon.
Yeah. Поэтому, когда мы попадаем в какие-то ситуации, верьте, что нет ничего невозможного для Бога.
So when we are when certain difficulties come our way, we should believe that there is nothing impossible to God.
Никогда не поздно обратиться от греха, начать служить Богу.
Never late to turn away from sin and start serving God.
Тут уже будет наша вина не то, что мы несовершенны, сделали ошибку, а в том, что мы не верим, что Бог силен нас восстановить, поднять из праха.
There will be a fault not in the fact that we made a mistake, but that we didn't believe that God can restore us.
Именно так некоторые христиане, они начинают ходить, начинают возрастать в праведности, потом они чувствуют, ой, праведность так тяжело, это так тяжело. И оставляет надежду, церковь для них уже становится чем-то таким обременением.
And
будем сторониться этого.
In such a way, a lot of Christians, when they turn to God, they say, okay, we'll try this new life, but then it becomes too difficult for them and they fall back.
Христиане-евреи начали в определенный момент также думать, что это так тяжело, может быть, надо вернуться к закону.
Christian Jews, they turned moment started believing the same way, and they thought maybe we should go back to the law.
И Павел им говорит, стойте в этом исповедании.
And Paul told them, stand in this confession.
4 глава послания евреям с 14 по 16.
Chapter 4, Hebrews chapter 4, verses 14 to 16.
Итак, имея пересвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к Христовой благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для одновременной помощи. 4 глава Евреям 14.16, да. В семье, в браке, не знаю, в служении. Что бы ни произошло, никогда не говорите, ну все, это уже слишком далеко зашло, ничего не изменишь. Вы не имеете права так говорить, потому что у нас такой пересвященник, он так может нам помогать, для него никакая ситуация не сложная.
In all of our in all of the aspects in our life, either it's family, marriage, or ministry, we should never doubt our high priest, we can always change the situation.
Приступайте с уверенностью, с дерзновением, вы получите милость, получите помощь.
Come boldly to the throne of grace, and will obtain mercy and grace from God.
У нас же есть Спаситель, Иисус Спаситель, что спасает нас из всяких этих ситуаций, которые, да, которые наш, по нашей вине мы попадаем. Но у нас есть Спаситель.
We have the Savior Jesus Christ, who can save us from all the situations that we're getting into.
И Даниил так верил, поэтому он исповедует грехи, молится, потому что знает, в этом будет плод.
And Daniel, he believed in such a way, and he confessed the sins because he knew there would be fruit in it.
С 15 по 19.
Daniel, verses 15 to 19.
«И ныне, Господи Божий наш, извеши народ Твой из земли египетской, рукой сильной и явивши славу Твою, как день сей согрешили мы, поступили нечестиво, Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой, негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, святой горы Твоей, ибо за грехи наши, беззаконие отцов наших, Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне, услышь, Боже, нашу молитву, раба Твоего и моление Его, воззри светлым лицом Твоим на опустошение святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Божий мой, ухо Твое услыши, открой очи и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою. Уповай не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Прости, восставь, он просто молится теперь. Он верит, что мы очень согрешили, мы очень огорчили Тебя, Бог, но у Тебя есть милость и у Тебя есть сила восстановить нас, как нацию.
He believes that the nation sinned against God, but he has the power to restore them.
Это не наша праведность. Ради Твоей славы сделай. Когда вы приходите к Богу, вы иногда чувствуете себя таким недостойным. Вот если бы я был бы более праведным в характере, вот если бы я более был сильным духовно в святости, вот тогда бы я мог молиться.
Sometimes when we come to God, we feel if only I would have been more powerful in prayer or more holy. And then I would be able to pray to God.
Ну, знаете, мы никогда так чувствовать себя не будем.
But we'll never feel like this.
Праведность наша ничто. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы не приходим со своей праведностью, мы приходим во имя Иисуса Христа.
Our own righteousness is nothing. So when we come to God, we come with the righteousness of Christ on in us.
И сатана всегда будет нашептывать. Бог бы тебе помог, если бы ты был бы более святой. Ну посмотри на свою жизнь. Всегда, сатана всегда будет нашептывать, если вы не знаете крест и кровь и Голгофу, если не знаете твердо.
And Satan will always be giving the thought that it could have been bad, but you should always apply the blood of Christ and send his sacrifice.
Конечно, Бог хочет, чтобы мы освящали свою жизнь, исповедовали грех, но различайте голос Бога и голос сатаны.
And of course God wants us to confess our sins, but we should also discern between the voice of God and the voice of Satan.
Даже когда вы исповедуете, но чувствуете надежду в своем сердце, это голос Бога, Он призывает исповедовать, и Он восставит вас. Если вы исповедуете, все равно там безнадежность, это сатана вам нашептывает, все бесполезно. У нас тем более то, что Даниила не было, у нас тем более такой пересвященник, да, мы в последнее время изучали, такой спаситель. Так что никакая не проблема. Богу все возможно. И грех, а мы кровью Христа. Вот эти две проблемы, все это разрешено. Другие могли посмотреть на Даниила в то время и сказать: Даниил, это, конечно, очень красивые молитвы, но ты что, действительно веришь, что Бог вернет нас?
Other people could have looked at Daniel and said, well, this is quite a nice prayer, but do you really believe God can bring us back to Israel?
И ситуация выглядела действительно безнадежной для человеческого глаза.
And the situation looked quite hopeless and desperate for a human eye.
Но Даниил говорит, он вывел нас из Египта один раз, он еще раз так сделает для нас. Тем более вот это обетование. С 20 по 23 стих. Когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о Святой Горе, Богу моему, когда еще продолжал молитву, муж говорил, который я видел прежде видение, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумение. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и разумей видение. Бог отвечает двумя способами. Во-первых, он ответил на эту молитву, чуть позже мы увидим, он вернул Израиль из плена.
God is answering in two ways. First of all, he heard the prayer.
Храм не давали строить, построили. Стены не давали строить, все равно построили.
He brought back Israelites, and there was a decree prohibiting to build the temple, the walls that they were built.
Пустыня опять зацвела.
And the devastated areas started.
Но здесь он отвечает на эту молитву, он посылает ангела. Представляете, ангел пришел.
And God is answering this prayer by sending an angel.
В начале твоего слова, он говорит, да, ангел, в 23 стихе, в начале твоей молитвы.
And the angel says at the beginning of your prayer.
Небеса услышали. И Бог, когда ты только начал молиться, Бог сказал мне: иди. С этим поручением для него. Представляете, как молитва наша, какой эффект на небесах имеет, если можно так сказать. Израиль бы никогда не вернулся, если бы Даниил и другие не начали его молитву так. Этот ангел никогда бы не пришел к Даниилу, если бы Даниил не начал молиться.
The angel would never visit Daniel if he didn't start praying.
Вот эти чудесные пророчества, которые мы будем в следующий раз изучать, а точная дата первого пришествия, их тоже не было, если бы Даниил не начал молиться.
All those wonderful prophecies that will be studying later, they wouldn't have happened if Daniel didn't start praying here.
Потрясающе, Бог работает через нашу молитву, Он сделал нас соработниками у себя, соработники в Его творении. Это такая честь.
It was such an order that God made Daniel and not he made the co-laborers in his work on earth.
Такой пример. Допустим, я что-то ремонтирую в доме, и я могу все сделать. Мне не нужно, чтобы Макс мне помогал. Я сам могу все сделать.
Such an example, I can be fixing something in my apartment and I don't really need my son to help me.
Ну, потому что я знаю, что Максу будет интересно поддержать отвертку, там, дрель или еще что-то. Ему это очень будет интересно. Мне нравится, когда он мне помогает, хотя я сам могу сделать. И Бог сам все может сделать, но Он знает, как радостно для нас, когда мы участвуем в этом процессе. И Он доверяет нам этот процесс во многом.
And God can do everything by himself, but he knows what joy we get when we help him.
И он работал, великие дела делал, он работал через таких, как Даниил или Иеремия.
Performing great deeds, working for such people as Daniel and Jeremiah.
На небесах Бог говорит, иди скорее к Даниилу Ангу.
God says to Gabriel, go to Daniel.
Какая поддержка для Даниила была, да, он молился.
What a support for Daniel was.
Исповедовал грехи не за себя, за народ Божий. У него было хорошее положение у Даниила, он был вторым человеком царства.
He was confessing his sins, not his sins, but the sins of his people. And he had a good position in Babylon.
У него
rank 2 in the whole Babylon Empire.
У него бремя было, любовь к народу Божьему.
But he had the burden and love for his people.
И Бог так ответил.
And God answered in such a
Видите,
wonderful way.
Молитва праведна, сколько может сделать.
You see how much could be done through the prayer of a faithful person.
Теперь, смотрите, это был первый год Дария, да?
So we see it was the first year of Darius.
Через три года Дарий каким-то образом протащил три года, потом Кир воцарился.
Darius reigned for 3 years, and a new king came, Cyrus.
Так как это было Медо-Персы, то 12, то есть там была определенная политика, разделение власти.
It was the Median and Persian Empire, they had certain politics and how the power was divided.
Как бы вся слава относится к Киру, то, что он захватил Вавилон.
Glory belongs to Cyrus for capturing Babylon.
Но сразу после этой победы Дарий каким-то образом 3 года царствовал в Вавилоне.
However, somehow after the victory, Darius he was reigning in Babylon.
И вот потом Кир воцарился.
And then Cyrus came to power.
И вот мы читаем Ездра, первая глава, откройте, пожалуйста. Это перед псалмами.
We're in Ezra chapter 1.
Перед Иовом. Перед Неемией. Первая глава, 1 по 4 стих. То есть, вот это... Давид помолился, и вот ответ, смотрите, сейчас мы прочитаем. Через 3 года ответ Бог дает.
David prayed, and then in 3 years we see the answer from God.
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он, вот здесь Китай, повелел объявить по всему царству своему словесное письмо. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израиля, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители вместо того серебром, золотом, иным имуществом, скотом, с доброхотным деянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. Представляете, языческий царь такое повеление дает, который сам лично Бога не знал.
Can you imagine the Cyrus, he gave such an order, and he didn't even know God.
Отпустите, пусть израильтяне идут, живут в своей земле.
Says, let Israelites go back to their own land.
Пусть строят храм.
Let them build a temple.
Все им помогите.
Let everybody help them.
Серебро, золото дайте.
Give them gold and silver.
И чтобы это все было доброходно.
And everything should be free will.
Представляете, как Бог ответил на молитву.
Can you imagine how God answered their
prayer? Да, мы иногда живем и зависим от каких-то властей.
Sometimes we believe and we depend on some authorities.
Да, которые могут запретить или разрешить, да.
Who can either allow or disallow to do something for us.
Мы видим, как через молитву Бог может повлиять даже на светские власти.
But we see how even through prayer God can influence the worldly authorities.
Вот этот то, что там мы прочитали в Ездре, это результат многих молитв, в частности, это результат молитвы Даниила. Так что какая-то поддержка для нас молитва.
It is a support for us to continue in prayer.
Важно читать Слово Божие, как я говорю, открывать, соображать эти обетования.
It's very important to read the Word of God.
А потом молиться.
And then pray.
Библия — это живое слово.
Bible is living word.
Вот вы читаете же, да, сейчас Евангелие Иоанна мы начали читать по плану.
You're reading the book of John.
Вначале было слово, и слово было Бог. Мы иногда концентрируемся, используем этот стих вот в споре со свидетелями Иеговы, и забываем на самом деле, какую поддержку этот стих несет нам.
Sometimes we use this scripture when we are talking to the Jehovah's Witnesses, but we definitely forget what the support this scripture is for us.
Для нашей души.
For our soul.
Это да, это Иоанн, 1 глава, 1 по 4.
Let's open John, chapter 1, verses 1 to 4.
Это не случайно, что Иоанн, Иисус Христа, Бог называет Словом.
And it's not a coincidence that John calls God a word.
1 по 4. В начале было Слово. Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Здесь говорится, что все через Слово начало быть. И ничего, через Слово ничего не начало быть. Вот на примере Даниила мы видим, когда Даниил открыл это слово.
We see through the example of Daniel when he opened that word.
Пробуждение начало быть, да.
Revival came.
Он просто прочитал в потрепанном свитке, вот может быть, как у нас потрепанный Библия, он что-то прочитал, и это космические изменения произвело.
He might have read something in all torn down.
Потому что в этом слове есть жизнь, в этом слове есть сам Бог. Вот это тайна. Вот как Бог сказал, да будет свет, да будет трава, да будут животные, и все появилось, да? Как это объяснить? С помощью каких законов это объяснить? Как это так? Все это, какие там процессы были? Мы этого никогда не поймем.
How can we understand what processes brought all these things to existence?
Ну, Бог сказал, и появилось солнце, луна и миллиарды этих звезд. Вот так вот. Раз. Как это объяснить?
God said, and sun appeared, and billions of stars appeared. How we can explain this?
Это Бог, это Его Слово.
This is God, and this is His word.
Оно приносит жизнь.
It brings life.
Если Бог говорит Свое Слово, оно приносит жизнь.
If God gives His word, it brings life.
То есть, я, когда вы читаете Библию,
when you're reading the Bible,
вот подумайте, вот допустим, я что-то в эту весну очень много там поливал, сажал растения, тыкву посадил.
This spring I was doing a lot of things in the garden.
У нас были старые прошлогодние тыквенные семена. Они у нас пролежали в буфете всю зиму, почти год. Мы положили в грязь, это тыквенное зерно. Поливали через день. И вы можете прийти и увидеть, вот там такие уже эти самые, как называется, не тыква, еще, а эти, ну да, ветки. Вот это мы, может, не задумываемся, но это такая удивительная вещь. Вы поливаете растения, есть жизнь, перестаете поливать, сразу жизнь умирает или ее нету.
You don't think about it, but this is the way the life is. You're pouring water onto the seed, and it comes to existence.
Это удивительно. Старое зерно в грязи, но его поливаешь водой, и оно растет. Это закон такой.
It's miraculous. It's an old seed. It's in the mud or it's in the earth, but you pour water on it and brings
И вот относитесь к словам Божьим как к воде. Мы можем быть как дрязь, мы можем быть как это старое не зерно, которое пролежало, какая там жизнь. Мы так можем чувствовать себя.
We can feel this old seed that was laying in my kitchen for a year.
Но когда мы поливаем себя водой, словом Божьим, образно говоря, будет жизнь, будет плод.
But when we pour ourselves with the water, which is the word of God, it will bring fruit.
Какие бы мы грешники не были, какие там бы проблемы у нас не были, поливая себя словом Божьим, будет плод.
No matter how sinful we are, if we pour ourselves with the word of God, we'll bring fruit.
Даниил, образно говоря, полил вот это слово пророчества Иеремии на себя, и смотрите, какой плод произошел, какое пробуждение.
Daniel figuratively speaking, he poured the word of God on himself, and we see what kind of revival it brought.
Казалось бы, вот как он, вот как будто он взял вот это семя старое, сухое, оно пролежало, упало на пол, там его забыли, выкинули, но его положить, полить водой, оно дает плод. И потом у нас такая вот вырастет тыква.
It seemed like Daniel, he threw this old dried seed and he started pouring it with the word of God and it started blossoming.
То же самое, мы можем себя чувствовать, ну что, что это Библия, ну что я читаю по плану эту Библию. Не относитесь так. Вы поливаете себя водой, будет плод.
We can treat the same way, the fact that we're reading the Bible according to schedule, that which is pouring the water of God in ourselves, it will bring fruit.
Не пытайтесь понять, как это так происходит. Это будет. Просто верьте и увидите, что это будет.
Don't try to understand and figure out how it happens. It will happen.
Бог сказал, мои грехи прощены. Я не понимаю.
God said, my sins are forgiven. I may not understand it.
Бог сказал, что у меня есть вещи жизни. Как это? Я не понимаю. Но это так.
God said that I have eternal life. I don't understand it. How does it happen?
Бог знал, что, если он так сказал, Бог знал, что он сказал.
God knew what he said.
Вот еще последний отрывок, первое послание Иоанна, первое послание Иоанна, первая глава.
Let's open the first gospel of John, chapter 1.
Первый по второй стих.
Verses 1 to 2.
Да, с первого по второй. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. Одно дело, апостолы, они действительно могли потрогать Иисуса Христа. Да, это жизнь. Да, мы потрогали, мы сами обрели жизнь.
One thing are the apostles who saw Christ, they could have touched him, so to speak.
И апостол Иоанн здесь говорит, если я буду вам возвещать это слово, вы будете верить, у вас такая же жизнь будет.
And apostle John tells us, if I'll be preaching this word to you, you'll have exactly the same life.
Если я возьму это слово, которое здесь написано, 2000 лет назад было, и буду возвещать вам сегодня, на каком человеку будет плод. Хотя сам я Иисуса не видел, да, не трогал.
Same manner also, if I take this word, I'll be preaching this word, which tells us about things came to life 2000 years ago.
Я буду проповедовать вам какие-то обетования, вы будете верить, и вы будете становиться причастниками Божьего естества, апостол Петр говорил.
It will bring fruit. I'll be preaching you these things and you will become the partakers of God.
Вроде бы вот Библию, ее можно везде, ну, во многих местах сейчас купить, слава Богу. Вот примерно, ну, 150 рублей она стоит, да?
Now you can buy the Bible virtually anywhere you want. Cost about 150 rubles.
Ну какая тайна, за эти 150 рублей вы покупаете вечную жизнь.
But what a mystery it is, for such a low price you're buying eternal life.
Это живое слово. Слово было Богом, слово было Бог.
This is a living word which was a God.
Поэтому читайте это слово, верьте в него, проповедуйте, будет плод.
So read this word, believe in it and preach it and you'll bear fruit.
Как вот с веру, как бы кладить это зерно, как я положил в землю, кладите это слово в свое сердце и будет плод.
Put this word in your heart, it will bring fruit.
Вот Даниил, да, он положил это в сердце, какой плод произошел в его жизни. Открыл это обетование, прочитал, поверил. И Бог был реален. Удивительно, да, как важно знать и какое силы Слово Божие имеет.
It is extremely important to understand what power has the Word of God.
Я не всегда так верил, да? До 23 лет я был неверующим.
I didn't believe this way always. The age of 23 was an unbeliever.
Почему же я переменил мнение и стал верующим?
Why did I change my position, became a believer?
Две недели читал Новый Завет, и вот, пожалуйста, плод. Слава Богу.
I was reading the New Testament for 2 weeks, and you see the fruit right here.
Даже никто мне не свидетельствовал, в церковь я не ходил, просто прочитал, и это дало мне жизнь.
I wasn't even going to church, I was just reading the New Testament and gave me life.
Так что верьте в это слово.
So believe in the word of God.